Мы сегодня продолжаем нашу тему введения в книгу Зоар. Как вы знаете, сейчас по вечерам мы ведем чтение книги Зоар, начали ее с самого начала и ведем с продолжением, будем вести это. Дай Бог, пока не закончим эту книгу, в процессе чтения этой книги человек приобретает ощущение высшего мира. То есть постепенно чтение книги Зоар само воздействует на нас таким образом, что создает в нас, непосредственно в нас, независимо от нас, само чтение создает в нас внутренние такие предпосылки, внутренние килим, с помощью которых мы начинаем ощущать то, что раньше не смогли ощутить. То, что казалось нам, что не существует, начинает существовать. То, что не ощущалось нашими органами чувств, попадает вдруг в область их ощущения. Мир начинает расширяться, проявляться, как на фотопленке, постепенно, постепенно, как фотография, пока мы не входим в него, в этот общий целый мир. И эта книга Зоар должна сделать нам. Я надеюсь, что в процессе чтения книги Зоар это мы и получим, по крайней мере, уже сегодня. Есть очень большие положительные следствия этой работы. А предисловие, которое мы с вами проходим, оно так и называется «Введение в книгу Зоар». Оно помогает нам, в принципе, понять, какие этапы мы должны пройти. Хотел бы сказать все-таки несколько слов по поводу виртуальных уроков. Что происходят всевозможные процессы во всех наших группах. И за границей, и в Израиле. И еще пока этот процесс не установлен полностью, не вошел в свой режим. Дело в том, что это очень большая задумка наша, большой замысел соединить вместе всех нас, существующих на разных континентах, в различных условиях, совершенно разных людей, с различными вкусами, характерами, внешними условиями, поразительно отличающимися друг от друга. То есть мы практически в нашей этой группе создаем как бы мини-макет кли общего мира, всего мира. Если нам удастся вот таким образом захватить и соединить всех нас, даже только одних русскоязычных, правда, к нам подсоединяются еще и ивритоязычные, и англоязычные группы, и их немало уже в последнее время. Но даже если мы только вот представим себе русскоязычные группы, Америка, Европа, Австралия, естественно, Россия, Израиль, англоязычные группы тоже в Америке, в Европе, в Африке, в Азии немножко, в Восточной Азии, то мы практически видим, что можем вобрать в себя в течение ближайшего времени все точки в сердце, которые существуют в человечестве, подтянутся к нам и вольются в нашу группу. То есть наша группа, она будет как бы верхний слой, пенка, что называется, да, как образуется на молоке, как сливки. Она будет самая вот такая элитная по своим духовным стремлениям группа в мире. И при том представляющая собой весь мировой такой электорат. Значит, к этому мы стремимся. Поэтому мы в данный момент занимаемся переводом всех-всех групп, всех одиночек, которые где-то у нас когда-то существовали, подпитывались от нас, учились у нас, с помощью вопросов-ответов, с помощью всевозможной переписки другой, отдельно заходили в наш форум или в наш архив, брали оттуда наугад какие-то наши материалы, изучали их по собственной программе. Все их мы все-таки желаем в последнее время подключить к нашему этому общему изучению одной темы, от одного автора, от одного источника передающего, то есть через меня, из одного центра. Потому что иначе кли не построишь. И поэтому мы очень настоятельно советуем всем тем, кто изучает Каббалу один, по другим источникам, может быть, не тем, то есть, которым мы, в нашем сайте. Те, кто изучает Каббалу или что-то другое в других, по другим методикам, это его дело, и к ним ему я не обращаюсь. Я обращаюсь именно к тем, кто занимается с помощью нашего интернетовского сайта, но не вместе с нами сейчас. Попытайтесь заниматься вместе с нами. Это имеет очень большое значение. Мы изучаем с вами, тот, кто уже изучил и немножко знает, что все зарождение парцуфа происходит таким образом, и сегодня мы это тоже изучали в 9-й части Талмуда Трансферот, что есть у нас парца. Есть парцуф высший, половина которого находится над парцой, так называемый его Гальгаль Тайнаем, и половина, которая находится под парсой, Ахат. А здесь существуем мы, разбитые души, разбитые Келим. Келим Швурим. Разбитые Келим. Вот это каждый из нас. Я ставлю крестик, но это не то, что я ставлю крест, наоборот. На тех, которые уже здесь существуют, у них существует светлое будущее, что называется. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сейчас поднимать весь Ахат куда? Ко мне, в принципе. Вашим высшим парцуфом являюсь я. Поднимайте все желания вместе со мной. Вот эти все разные группы поднимают желания ко мне, и через меня поднимается Гальгальти Вайнаем. Из этого рисунка, может быть, нагляднее видно, насколько важно нам вместе соединяться, подсоединяться к одному Ахапу, причем, по крайней мере, подсоединяться к такому Ахапу, у которого Гальгаль Тайнаем находится над Парсой, это над Махсомом. Потому что здесь это этот мир, в котором мы существуем, и в который Ахап низшего существует вместе с нами, вместе с вами. Как бы я его представляю перед вами. Поэтому если будем мы вместе с вами подключаться, то сможем подключиться потом к Гальгальте Вайнаем, к той части, которая находится выше. Для этого существует, по крайней мере, у нас, у меня возможность, и мы сможем подняться вверх. Чем больше будут вот этих желаний, чем больше вместе мы объединимся, и чтобы эти желания были включены в Ахат, чем больше я почувствую вас и ваших желания через меня и наверх, к Творцу, что называется, тем эффективнее мы сможем это задействовать. В этом и заключается весь смысл наших сегодняшних слияний всех-всех групп во всем мире, чтобы создать это огромное, большое, общее, суммированное желание, которое бы действительно стало равным бы тому, что мы называем ман. То есть такой просьбой к высшему, от которой высший отказаться не может. Вот он, этот ман, должен в итоге проявиться здесь. Вот это мы и хотим сделать. Соединением наших общих групп. Отсюда видно, что нет никакого смысла связываться с людьми, которые своей Гальгальте Вайнаем не находятся в высшем мире. И отсюда видно, насколько мы вместе должны участвовать в одном и том же процессе, в соединении всех наших желаний, в одно единственное желание к Творцу. Поэтому все виртуальные группы должны сделать все возможное, чтобы им можно было... Мы получаем такие письма, кстати говоря, от людей. Они спрашивают, ну если у нас не получается заниматься вместе, или, допустим, мы не можем заниматься вместе по каким-то причинам, группа, как сказать, духовно как бы не понимает друг друга, делится на две, три, на три части. Можно ли отделиться? Отделяйтесь, разделяйтесь. Все что угодно. Часть из вас могла спокойно обеспечить себе участие в нашем общем виртуальном уроке. делайте так, чтобы вы чувствовали себя во время урока комфортно. Я вижу, что люди иногда перед ними стоят. Узко, вода. Сделайте себе как можно более приятную, кающую. Я знаю, допустим, наша медицинская группа на каком-то напряжении внутри себя. Вам неудобно это состояние? Разделитесь. Сделайте, не делайте насилие. Нет насилия в духовном. То же касается остальных групп. Если группа большая, может быть, действительно стоит ее поделить несколько маленьких групп. По человек в каждой. Главное, чтобы вы присутствовали вместе с нами в этом общем виртуальном. Чему делится в таком случае группа, и это при когда вы будете заниматься, свет во время занятий, Ормакив, который будет на нас действовать, он нас всех изменит, он нас всех приподнимет, он нас всех переделает так, что мы потом сможем соединиться. На нашем сегодняшнем уровне мы соединиться не можем, разойдемся, исправимся, и потом соединимся. Нет насилия в духовном. Ни в коем случае, если человек чувствует, что он не в состоянии сегодня находиться рядом с другими, с такими людьми запрещено ему делать группу. Он идет совершенно вопреки, ломая себя, это не поможет. Надо выбирать приятный путь. Приятный путь. Значит, поэтому мой совет, делайте так, чтобы вам было приятно заниматься, приятно участвовать в наших уроках. Если какие-то есть вопросы по этому поводу, обязательно нам писать. Если есть какие-то проблемы с тем, чтобы организовать интернетовские сайты, выходы на трансляцию, обязательно писать. По всем поводам, которые касаются проблем приема, проблем организации и прослушивания виртуальных уроков, пишите непосредственно мне. Это самая главная моя задача. Пункт 45, предисловие к книге Зор. Мы говорили о том, что человек проходит определенные периоды своего развития духовного, которые называются до 13 лет. Это период животного развития, когда в нем совершенно еще не говорит устремление к Творцу. И затем период его уже начала осознанного духовного развития, когда он начинает чувствовать точку в сердце, устремление к Творцу и развивать эту точку сознательно. Развитие сердца человека, мы с вами сейчас занимаемся, поэтому наше состояние сегодня называется 13-летием, совершеннолетием. Почему? Мы будем изучать из парцуфов мира Ацилут, потому что существует Юдгимель Тикуней Дикна. 13 исправлений бороды высшего парцуфа. Есть такой высший парцуф, Арихампин, откуда не сходит из его головы по всем его волосам и по бороде не сходит свет. Почему по бороде? Потому что это считается внешний парцуф относительно него самого. Он сам находится в гар, в нем огромный высший свет. А свет, который нисходит по его внешнему парцуфу, через который он ослабляет свой свет, так, чтобы низшие могли его воспринять, и он для них был бы правильно ими использован для их роста, не повредил бы им, такой внешний парцуф называется... Парцуф Саарот. Так вот, такой парцуф, саарот есть у Арихампина, через него мы получаем свет сверху, и этот свет затем преобразуется в нас, Он нас растит, и поэтому те же 13 лет первых нашего развития, которые мы подсоединяемся к этому свету, они у нас символизируются 13 лет, то есть духовных лет, это духовных ступеней. Первые 13 духовных ступеней, называемые 13 годами, они у нас считаются годами неосознанного развития, как у детей, а потом начинает быть совершеннолетие, то есть уже мы начинаем сознательно себя расти. Вот начиная с этой поры, с нашей и далее. И свет, который мы получаем, он уже свет Ор-Нефеш мира Асия. Так вот, об этом Бааля Сулама говорит в 45-м пункте. Этот свет Ор-Нефеш называется светом неживого уровня мира Асия. И он, соответственно, направлен на очищение и исправление неживого уровня желания получать, что в теле человека. Это уже говорится о нас сегодняшних. И действие этого света в духовном мире подобно тому, как на неживом уровне материальном мире, когда нет частного движения частей, как неживое в нашем мире, оно не передвигается само, у него нет никакого желания такого, чтобы сдвинуться с места, как-то себя развить, как-то себя изменить, а только стремление содержать себя в определенных прежних условиях, состояниях. Чтобы состояние не менялось, на это направлены все его усилия. Как, допустим, структура кристалла, которая направлена только на то, чтобы сохранять себя в определенном состоянии. Если, конечно, внешние условия намного большие, чем силы внутреннего сохранения свойства этого материала, то они этот материал разрушают, то есть разрушают связи, которые в нем. Вот. И поэтому лишь общее движение неживого существует, охватывающее все части неживого в равной степени. Допустим, как движется Земля, как все перемещается в общем в галактике или вообще в мироздании, в космосе, в нашем мире. Так и свет Парцуфа Нефеш мира Асия, который мы сейчас представляем, который сейчас мы уже начинаем себе формировать. Несмотря на то, что есть в нем 613 органов, представляющих из себя 613 видов изменения форм получения света, есть уже сейчас в нас, но они как в зародыше. Они абсолютно не развиты, они все находятся только в нас как в потенции, в потенциале. И неразличимы никакие отличия между 613 желаниями. А только общий свет на это общее желание воздействует в равной степени на все на них. Без осознания или предпочтения каких бы то ни было частностей, то есть отдельных желаний, развивает то в одну сторону, то в другую. Когда начинает формироваться зародыш, знаете, внутри матери, то начинает формироваться в нем какие-то определенные части тела. Сначала там голова, потом руки, потом вдруг туловище, потом ноги и так далее. То есть определенные времена для развития каждого и каждого органа или части тела. А на самом этом низком уровне, нефеш де нефеш, там еще не происходит никаких частных ступеней развития, а только в общем. Пункт 46. И знай, что хотя сферот – это божественное, то есть относящееся к Творцу, находящееся в подобии к Творцу, то есть разве это есть уже в нас? Представьте себе, что в нас это есть. Если в нас есть действительно хоть малейшее желание, малейшее стремление к Творцу, значит, есть в нас уже какое-то микроскопическое ему подобие. Так вот, нет никакого отличия, даже более того, пишет Бааля Сулама, первой сферы Кетер в мире Ак от последней сферы Малхут мира Асия. Нет никакой разницы в строении создания. Или оно находится в мире бесконечности, или оно находится в нашем мире. У нас строение одно и то же. Это все те же 10 сферот. Весь вопрос в экране. Насколько экран эти 10 сферот и его отсутствие сжимает эти 10 сферот в точку, или его присутствие развивает их до огромного, до бесконечного кли. Это все зависит только от экрана. Но внутри даже нашей точки находятся все 613 частей нашего тела духовного, только все они сжаты в точку. Знаете, как физики говорят, что весь наш космос, все мироздание наше, материальное, Вселенная наша, развилась из какой-то микроточки, в которой было бесконечно уплотненное вещество. И вдруг раздался какой-то взрыв, и оно произошло. Мы с вами потом как-нибудь коснемся этого акта зачатка Вселенной, рождения Вселенной. Действительно, это так. Переход из духовного в материальный произошел именно таким образом. Так вот, в той точке, которая родилась из духовной и стала как бы основой материи, она все равно состояла из тех же свойств, из тех же подобий своим прежним, только уже изменила свое облачение, стала материальной, материя вместо духа. Но подобие абсолютно точное. То есть, если мы возьмем нашу Вселенную, нашу Землю, нас, Солнечную систему, нас внутри себя, все-все это создано в полном подобии, абсолютно в полном подобии, высшему миру, Асия, еще высшему миру, Ицера, Брия и так далее. То есть, все миры находятся параллельно друг другу, и все их части подобны друг другу. Только каждый высший мир, он из материи более духовный. И знай, что хотя сферот это божественное, и нет никакого отличия первой сферы Кетер в самом высшем мире Адам Кадмон от самой последней сферы Малхут, мира Асия, получающих, все же существует огромная разница между этими сферотами. Хотя, в принципе, они одинаковые. И самая высшая сфера в мире Ак, и самая низшая сфера в мире – Асия. В чем же разница? Поскольку сферот сами состоят из света и келим. Свет сферы – это абсолютно божественное, то есть исходящее из Творца, или часть Творца, которая находится в кли. А келим называются кетер, хухма, бина, тиферет, малхут. В каждом из трех нижних сферот миров Брия и Цера Асия, они не являются божественными. Они лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащееся в них. Мера которого измеряется только по отношению к получающим, так как каждый получает лишь в меру своей чистоты. Что он желает сказать? Он желает сказать так, что все мироздание устроено по такой схеме. Мы с вами уже ее рисовали. Мир бесконечности, затем мир Адам Кадмон, который является кетер относительно остальных, и все его части, в нем пять парцуфим, которые называются Нарнхай, Нефеш, Рух, Нешама, Хая, Ехида, или Ехида начертим и краткая, Нарнхай. Из них исходит свет, и каждый следующий мир, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, и наш мир, как самый последний уровень мира Асия, вот все эти миры состоят абсолютно из подобных частей, и нет никакой разницы между этими мирами. Разница только в материале, из которого они созданы. Так он говорит, что вот эти три мира, Брия, Ицера и Асия, они являются огромными-огромными фильтрами, ослабляющими свет, который нисходит от нас из мира Адам Кадмон, из мира Ацилут. Мир Ацилут – это как хухма. То есть здесь существует весь свет бесконечности, который мы дальше должны получить. Брия – это бина, но не смотрите на брия, на бина, как будто брия находится внизу. На самом деле брия, бина находится внизу для того, чтобы помочь нам, для того, чтобы килим де ашпа, отдающие желания, находились под парса, чтобы с помощью этого мы смогли исправиться. Потому что хотя брия, это бина, это отдача, это свойство отдачи, специально выведено из мира Ацилут для того, чтобы помочь нам. Мир Асия – это ослабление. И мир Асия – это получение уже. Тут уже мы находимся. Тоже как часть мира Асия. Так что он говорит? Разница вообще между всеми этими частями мироздания, она исходит из того, что сферот делится на кли и ор. Свет сферы абсолютно божественная, а келим в каждом из миров брия и цара сера не являются божественными. Почему? В мирах брия келим не являются божественными, потому что они находятся под парса, потому что они состоят из келим, которые сломались. Килим, которые испортились, килим, которые надо исправить и поднять в мир Ацилут. И несмотря на то, что сам свет во всех этих мирах един, и в нашем мире тоже, тот же свет мира бесконечности светит и в нашем мире. На свет, потому что нет никаких запретов. Есть запреты только на кли, в той мере, в которой кли является подобный свету, в той мере свет в ней проявляется и светит. Так вот, несмотря на то, что сам свет един, все же мы называем света в сферах, в сферотах, наранхай, так как свет различается в соответствии со своим келим. Малхут, представляющий собой покрытие наиболее плотное на свет, скрывает свет мира бесконечности, и свет, который проводится над Творца, получающим этот свет, очень мал. И предназначен для очищения неживого уровня в теле человека. И поэтому называется свет нефеш. То есть, если мы представим себе человека, который находится здесь, в нашем мире, я, а здесь надо мной мир Асия, то я через мир Асия могу получать только свет нефеш. Или находясь в мире Асия. Это одно и то же, в принципе. Далее он пишет. Клититерец, то есть кли мира Ицира. Более тонкое по сравнению с кли Малхут. Малхут – это Тиферет. И свет, проводимый им от мира бесконечности сверху, предназначен для очищения растительного уровня в теле человека и действует в нем в большей степени, чем свет Нефеш, и называется свет Руах. Давайте мы сделаем лучше так, что тот, кто находится в мире Асия, тот получает свет Руах и исправляет неживую часть свою. Неживая часть. Исправляется. Те, кто находится в мире Ицира, они получают... Ой, извините. Свет Нефеш в мире Асия. Те же, кто находится в мире Асия, они получают уже от мира Асия свет Руах. И этот свет Руах исправляет в них растительную часть желания. Клибина еще тоньше, чем Клитиферет. И мир, соответствующий ей, называется мир Брия. И тем, кто находится в мире Брия, они получают свет Нешама, который уже более сильный и исправляет животную часть, животная часть наших желаний. И далее Кли Хохма. Это Кли еще тоньше, это мир Ацилут, который исправляет, который проводит свет Хая, Нешама Хая, и который человек, уровень человек в человеке исправляет, действие которого он пишет не ограничено. Почему не ограничено? Потому что здесь весь свет практически, который Творец проводит из Кликетер. Кликетер — это Адам Кадмон. Мы можем его написать. И Хида. Это уже подобие Творцу полнейшее. Он даже об этом не пишет. Мы можем написать. И тут подобие, но здесь еще большее подобие Творцу, общее подобие. И Хида. И затем Эйнсов уже, Улам Эйнсов, мир бесконечности, где человек уже достигает света, который называется совокупным светом Тура, то есть это общий свет весь Наранхай вместе. И тогда он уже уподобляется не по действию Творцу, а по замыслу Творцу. То есть здесь это действие, а здесь замысел. Это уже выше кетера. Здесь кетер, если вы помните, мы называем действие Творца относительно творения. А это уже замысел Творца относительно творения. Предваряющее действие. И как сказано, параграф 43, 47, извините, 47 пункт. И как сказано, в парцуф нефеш, самый маленький парцуф, который человек приобретает, сегодня мы с вами его начинаем приобретать, если мы его полностью приобретем, Наранхай де Нефеш полностью, как вот там есть Наранхай сверху в мире Адам Кадмон, так и у нас здесь Наранхай де Нефеш, который приобрел человек, занимаясь Торой и заповедями без всякого намерения, то есть занимаясь любыми возможными только действиями, которые могут нас исправить в нашем мире, то, что в принципе, Бааль Сулам говорит в статье «Свобода выбора». То есть, что значит действие? Действие единственное – это работа с книгой во время учебы в группе, которая придает тебе устремление именно к Творцу, которая дает тебе возможности усилить свои желания к Творцу, если ты полностью собираешь все свои силы, все свои желания от себя и от своих товарищей, которые тебе это дают, и во время учебы именно хочешь войти в те состояния, о которых говорится сейчас, то подключаешься вместе с остальными к хапу высшего, к учителю, который уже может вас поднять, вместе подключается вместе с вами к вызову этого Ормакив, окружающего света. И для этого не надо особых намерений ради Творца. Они у нас возникнуть сейчас не могут. Они возникнут у нас в результате воздействия на нас высшего света. Но привлечь этот высший свет мы можем и в нашем состоянии, когда у нас еще эгоистические намерения. Свет, который светит нам в таком случае, называется не Орпними, он не может войти внутрь нас, он называется Ормакив, но все равно он нас очищает. И таким образом мы готовим наш первый парцуф на Ранхай де Нефеш, уровня Нефеш. И как только мы его заканчиваем, вот здесь вот она образуется, у нас маленький первый парцуфчик наш. Нет, все-таки начертим его вот в таком виде, сверху вниз. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида общего уровня Нефеш. Как только он будет закончен, тогда в самой верхней его точке, к которой мы дойдем, здесь будет уже зачаток следующего парсуфа. Руах. И мы начнем строить этот следующий парцуф. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Парцуфа Руах. Как только мы его закончим, сразу же в нас образуется следующий парцуф. В этой точке Ехида будет зачаток следующего парцуфа. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Парцуфа Нешама. Как только мы ее закончим, сразу же мы достигнем выхода на следующий парцуф. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Парцуфа Хая. Откуда вообще существует вот эта вот лестница? Из нисхождения миров сверху вниз. Когда они снисходили, то каждый верхний порождал нижний, и поэтому есть сопряжение между этими парцуфим уже заранее в нисхождении сверху вниз уготовленное. И поэтому самая нижняя точка высшего парцуфа сопрягается с самой высшей точкой низшего парцуфа. И сверху вниз, и сверху, и снизу вверх. Поэтому, когда может человек говорить, что я выхожу из одного уровня в другой, когда как только достигаем наивысшей точки, той, в которой я нахожусь, того парцуфа, в которой я нахожусь, автоматически возникает внутри желание к следующему уровню. Предпосылки все кли следующего уровня, и таким образом человек идет дальше на возвышение. Но каждый раз это работа, с помощью которой мы возвышаемся, экраны, глубина работы, глубина сознания себя, окружающего мира, связи с Творцом, мир, в котором я существую, она совершенно разная. Допустим, как у детей, как у ребенка, малютка, который только что родился, его вытащили, значит, только что извлекли из матери, он ничего не понимает, не видит, не слышит, никаких нет ощущений, ни вкусовых, ничего. Постепенно у него это развивается. Затем он становится все более участвующим в мире через игрушки, затем через связь с товарищами, через связь со взрослыми и так далее. То есть продвижение на каждой ступени, оно происходит под иным воздействием окружающих и иных, и развитие иных в себе органов, чувств, сил, средств и так далее. И в духовном мире, естественно, происходит то же самое. Или наоборот, правильнее сказать, потому как в духовном мире так это происходит, поэтому мы наблюдаем то же самое и в нашем мире. Вот это Баля Сулама говорит. То есть, какая разница существует в работе человека на этих уровнях? То есть, вокруг меня существует вроде бы один и тот же мир, и я внутри себя один и тот же. Только на разной глубине я взаимодействую с собой и с окружающим миром для того, чтобы сопоставить себя с Творцом. Проникая все глубже и глубже в себя, и все глубже и глубже в окружающий мир, так что они начинают все больше и больше сливаться в одно единственное кли, все человечество, все неживое растительное животное, человек, все вместе, и все это сливается с Творцом. Каким образом, по каким ступеням это происходит, сейчас он нам это объясняет. Так вот, в парцуф нефеш, который приобрел человек, занимаясь Торой и заповедями, то есть всем, что мы можем сделать в наших действиях, называется заповеди, привлечением высшего света Ормакив на нас, которая называется Торой. Тора вообще, вы видите, наверху написано, это самый высший общий свет. Но это общий свет в нашем состоянии, это тот Ормакив, который на нас не, доходит через все эти миры. Он тоже называется Тора. Тора это от слова Ора, Ор, но только самый-самый общий. Не разлагающийся на части, не делящийся ни на что, который приписан всему человечеству, всем в самом последнем наивысшем состоянии. Так вот оттуда мы получаем Ормакив, который действует на нас, даже если мы совершенно еще лишены всякого положительного, активного на дачу намерения. Если человек делает все, что от него зависит, то он очищает и исправляет, значит, свой неживой уровень. И если он укрепился в этом деле, то он начинает исправлять и очищать растительную часть своего желания, поднимается на уровень выше. И в той мере, в которой он это делает, он строит из точки руах, вот этой вот, которая зародилась, которая произошла из предыдущего парцуфа, точку руах. Я ее специально окрасил в другой цвет, потому что она уже тут появилась, хотя в предыдущем парцуфе, но уже относится к последующему парцуфу. Он уже начинает строить свое тело, состоящее из, уже вот на этом уровне, на растительном, в нем уже как в растении существует ощущение пользы и вреда. Он уже должен полезные для своего роста желания, намерения поглощать, а вредные ради себя эгоистически отталкивать. Соответственно, с этим он растет. В нем еще не существует самостоятельного передвижения, ощущения прошлого и будущего, ощущения окружающих. Он еще находится вместе с себе подобными в одних и тех же состояниях, перемещения под воздействием света, ночи, дня и так далее. То есть в нем еще не существует сугубо индивидуальной работы. Он еще растение в поле, подобный. С ночью падают, с рассветом снова оживают и так далее. Но уже в нем существует понимание, что ему необходимо для своего роста. И поэтому уже он разделяет между 248 исполнительных заповедей, то есть те, которые необходимо ему абсорбировать как свет, желания, которые ему надо привлечь, какие надо в них в себе исправить относительно в какой-то части. И наоборот, 365 запретительных заповедей, то есть такие свои желания, с которыми он не имеет права работать. То есть уже на этом уровне у него есть деление парцуфа на Гальгальтейнаем и Ахаб. 248 и 365. Итого 613. 613 желаний. Здесь еще пока в состоянии нефеш эти желания никоим образом не анализируются им. Они еще совершенно неощущаемы, недифференцируемы самим человеком. А здесь же он начинает их ощущать. И далее. А когда заканчивается создание всех 613 органов парцуфа, руах, которое проводит из света из мира бесконечности более важный свет, называется мы свет руах, предназначенный для исправления растительного желания в теле человека, то все виды неживой растительной животной, которые в мире осия, неживой растительный и животный, который в мире осия, относящийся к уровню сфера тиферет, к уровню мира яцера, помогают парцуфу руах человека получить от света, от сферы тиферет во всей полноте, как раньше со светом нефеш. И поэтому он называется духовное растительное. То есть, что Борис Владимирович желает сказать, все, что исправлено было в предыдущем парцуфе, начинает помогать последующему парцуфу на его уровне, на том, на котором он работает. То есть каждый парцуф, он с одной стороны является предпосылкой для освоения последующего парцуфа, с другой стороны освоение последующего парцуфа помогает большей реализации предыдущего. Понимаете, допустим, я когда-то приобрел несколько лет назад какие-то навыки в чем-то. А сегодня я приобрел еще какие-то понятия, теории, возможности. И я то, что у меня было вчера, начинаю адаптировать, использовать как средство для воплощения сегодняшних своих замыслов. То есть я начинаю больше понимать, что я приобрел в прошлом. Я начинаю больше вникать в прошлое и привлекать прошлое к настоящему. То есть я не заканчиваю строение своего парцуфа нефеш, поднявшись на уровень парцуфа руах. Я продолжаю вместе с ростом парцуфа руах приподнимать к себе парцуф нефеш, еще больше его реализовывать и использовать. Ничего не пропадает и ничего не уходит в прошлое, и на этом как бы ничего нет. Нет, когда я на любом уровне себя реализую, реализую соответственно тому, где я сейчас нахожусь, допустим, на уровне нефеш, руах, хая, я реализую на этом уровне все предыдущие парцуфим. Все предыдущее, что я сделал. То есть, в итоге я получаю действительно сложенный многократно весь свет и все килим вместе, которые у меня образуют мир бесконечности. Во мне этот мир бесконечности образуется. Из многократно умноженных и сложенных настолько в моих замыслов и возможностей, что нет во мне ничего, чтобы не перекрестилось там все возможности со всеми замыслами, со всеми силами, со всеми намерениями так, чтобы образовала действительно абсолютно полнейшую мою реализацию, начиная с первой самой маленькой ступеньки и до самой последней, и все вместе. Природа этого свечения на растительном уровне, она такая, что уже заметный, изменение движения, различимые у каждой части как таковой. И духовный свет растительного уровня уже обладает большей силой светить особыми способами каждому из 613 органов. То есть свет рух, который приходит, он уже выделяет в моем внутреннем общем желании каждое из 613 желаний. Я уже дифференцирую в себе их. Я уже вижу каждое, какой у него характер, как я его могу приспособить к Творцу или не могу. Я его должен отставить в сторону или каким-то образом изменить и с помощью его найти связь с Творцом. То есть он уже говорит мне о моей душе. Поэтому и называется рух, руханиют, духовный свет. А это пока еще не живой. На нем я только базируюсь. И поэтому называется духовность руах, потому что с него и начинается эта основа моего индивидуального роста в связи с Творцом. И духовный свет растительного уровня обладает большой силой светить особыми способами каждому из 613 органов парцуфа руах. И каждый из них проявляет силу действия, относящуюся к этому органу. А с появлением парцуфа руах, полным заключением этого парцуфа руах, появляется в нем точка со следующего парцуфа, с парцуфа нешама. И это по тому же принципу, как и здесь, что каждый высший парцуф, когда мы говорили о том, как мы должны учить и почему мы так должны делать, потому что если мы рассмотрим все миры, то мы увидим, что мир Адам Кадмон, находится, а здесь находится мир Ацилут, а дальше находится мир Брия, а дальше мир Яцира, а дальше мир Асия. То есть каждый мир находится на своем уровне, Гальгальтовый Найм, и его Ахат всегда находится на уровне более низшего мира. И таким образом, на таком сопряжении, на входящих друг в друга цилиндрах, как бы, где каждый парцуф, он не существует сам по себе никогда. Я не совсем точно его нарисовал здесь. получается, в принципе, такая интересная картина, что нет вообще свободной части ни одного из парцуфа. Вот один парцуф, на нем следующий, на нем следующий и так далее. То есть, если мы возьмем любой парцуф, вот, допустим, вот этот, то мы видим, что вся его верхняя часть, Гальгальта и Наим, они находятся снаружи на верхнем парцуфе. А вся его нижняя часть, Ахав, находится внутри низшего парцуфа. То есть нет ни одной части, ни одного желания, иными словами говоря, ни одного желания у нас, которое бы не соприкасалось, не сопрягалось бы или с высшим, или с низшим. Поэтому развитие возможно только благодаря связи между или высшим собой, или низшим от тебя. И никаким иным образом. Я не могу подняться выше своего уровня, если я не сопрягусь с высшим. Я не смогу подняться выше своего уровня, если я не приму от низшего ман. Желание от низшего. То есть каждый из нас является всего лишь звеном в цепочке и может подняться только если потянет за собой всех остальных. И только если свяжется с более высшим. И поэтому в одиночку или не быть связанным с группой и не быть связанным с Равом идти невозможно. Параграф 48. Значит, мы изучали с вами, каким образом человек продвигается в мире Асия и в мире Яцера. Что было им сказано по поводу мира и в мире Яцера? Что в мире Яцера он уже относится по-другому к своим обязанностям. Он уже не просто не понимает, с чем он имеет дело, как в мире Асия, а здесь он уже понимает, какие его желания отдачи, какие желания получения, в соответствии с этим он действует. И далее, следующий уровень, на котором он себя исправляет в мире Брия, это уже изучая тайны Торы и вкусы заповедей. Что это такое вдруг? То он кричал, не зная ничего, в мире Асия, то он немножко понимал, что плохо или что хорошо уже в мире Яцера. В мире Брия он вступает совершенно в иные отношения со своими желаниями, как своими. Это не наши, это которые создал в нас Творец. И с тем светом, с той силой, которую получает свыше. Как он относится к этому? Как он вообще находит себя между тем, что создал Творец в нем, и той силой, которую Творец ему сейчас дает. То есть человек находится как бы между двумя силами, категориями, которые он получает сверху от Творца. Он получает от него килим, он получает от него урод, а сам должен правильно сопоставить себя между этими двумя нисходящими на него свыше как бы источниками желания и наслаждения. Так вот, на следующем уровне, на уровне мира Брия, человек продвигается вперед, изучая тайны Торы и вкусы заповедей. Тора, как мы с вами говорим, это общий свет, который действует на нас. Что значит тайны этого общего света? И что значит вкусы заповедей? То есть человек уже получает в себе свет такого уровня, когда он ощущает наполнение себя светом хохма. И тогда в этом свете хохма он постигает тайны. Хохма, от слова мудрость. Он постигает именно тайны, то есть действие этого света в творении. Каким образом свет создал творение? Как он его исправляет, как он его под себя формирует, притягивает к себе, вбирает в себя. То есть тайной Торы имеется в виду внутренние процессы, которые свет делает над нашими желаниями. Человек исправляет постижением этих процессов, самых глубинных процессов мироздания. Он исправляет этим животный уровень своего желания. То есть он начинает постигать действия Творца на глубинных уровнях желания, уподобляется Творцу в желании отдавать на таких именно внутренних глубоких уровнях. И в этой мере увеличивает и строит точку души, нешама, уровня нешама, которая развивается в нем в 248 и 365 ее органах. Естественно, что и эта часть состоит из 248 и 365 частей. Только они уже, естественно, на другом уровне. На уровне, как мы сказали, если здесь это движение неживое, нет движения духовного, то есть нет намерения ради Творца, то здесь движение, намерение, то есть общее, еще неопределенное, то здесь это уже путем Торы и заповедей. Тора плюс заповеди. Здесь тоже можно сказать свет, я уже напишу тут, свет плюс кли. Но это на, естественно, большем уровне. Тайны, я тут напишу, тайны. Торы и, заповеди вкус. И вкус заповедей. Таким образом, окунание на более низкий уровень своих заповедей, своих, не заповедей, а желаний, выполнение в них исправления, что называется выполнением заповедей на животном уровне, то есть не живой, но самый поверхностный, следующий более глубокий растительный, следующий более глубокий животный. Исправление желаний уже на третьем уровне, на животном, это шорыш, неживой, растительный алиф и животный бет. То есть нулевой, первый и второй уровень желания. Это уже желания, которые находятся на уровне нешама. То есть они уже на полной, в принципе, отдаче Творцу. Человек полностью достигает свойства бины. И эти виды, все виды, неживой и растительный и животный, вместе, которые в мире Асия, относящиеся к уровню бины, помогают парцуфу нешама получить весь свет от сферы бина, и это называется также чистым животным, потому что предназначено для исправления животного уровня в теле человека. А природа его свечения, как рассмотренным выше животным уровне материального мира, дает индивидуальное ощущение жизни каждому из 613 органов или желаний, так называемых, парцуфа. Свободно ощущать себя без всякой зависимости, как от целого, и становятся все 613 органов особенными, с находящимся в каждом из них индивидуальным светом. Каждый согласно своей индивидуальности. То есть, это подобно тому, как в нашем мире, каждый человек, он обособленный. Он не так, как растение, передвигается вслед за солнцем. Он может самостоятельно двигаться. Он не так, как растения и животные, рождается в определенное время и умирает, может быть, в определенное время. У животных это не так выражено, как у растений. Но все равно и у них есть периоды, когда они случаются и рождают потомство и так далее. У человека же абсолютно все индивидуально. Передвижение, ощущение прошлого, будущего, связь с миром и так далее. У человека индивидуально. Вот на таком же индивидуальном уровне сейчас находится душа, если достигает, как мы сейчас говорим, уровня нешама. И когда появляется весь этот индивидуальный полностью парцуф нешама, то преимущество этого света нешама над светом уровня руах в духовном соответствует разнице между животным уровнем и растительным в материальном мире. То есть самая маленькая точка живого уровня, она полностью подавляет и больше всего растительного мира. И также, как появляется, появляется в нем в конце этого уровня животного нешама, как только он заканчивает этот парцуф нешама, появляется точка от следующего уровня, уровня человек, хая. И дальше он идет и развивает этот уровень хая. А когда человек удостаивается столь большого света, называемого нешама, когда 613 органов этого парцуфа уже светят каждый своим полным светом, предназначенным ему, каждый как отдельный парцуф, раскрывается ему возможность заниматься каждой отдельной заповедью с ее настоящим намерением, потому как каждому органу, каждому желанию, нешама, он еще говорит о предыдущем парцуфе, нешама, на животном уровне, светит свой свет каждой заповеди. И большей силой всех этих светов исправляет часть человека, что в его желании получать, и обращает его в желание отдавать. То есть весь свет уровня нешама поднимается тоже наверх, и человек исправляет уровень этого хая. И в этой мере строится точка света Ор-Хая, находящаяся в нем. А когда заканчивается, значит, полностью парцов нешама поднимается и одевается в сферу хохма, кли это необычно прозрачно, то есть кли-хая, когда он поднимается в ацилут, оно абсолютно прозрачно. И поэтому проводит человеку огромный свет из мира бесконечности, называемый Ор-Хая. А все части мира Асия, они живой, растительный, животный, то есть все, что раньше он приобрел, относящееся к сфере хохма, помогает человеку получить свет этой сферы хохма полностью. И называется духовным человеком, являющимся по сути и направленным на исправление части человека, что в теле человека. То есть желание уровня человек в себе исправляет. И значение этого света в духовном соответствует значению уровня человек в четырех уровнях неживой растительный животный человек материального мира, обладающего способностью ощущения ближнего. А величина этого света превосходит свет неживой растительный животный уровней в духовном, как вид человека, по сравнению с неживым растительным животным видами в нашем материальном мире. И свет бесконечности, облаченный в этот парцов, называется Ор-Ехида. То есть, вот этот свет бесконечности, который он получает по выходу из этого парцуфа уже наверх, да? Он называется Ехида. В принципе, Ехида – это уже кетер, это уже бесконечность. Но бесконечность только относительно этого человечка, этого парцуфа, а не всего света Торы, который в мире бесконечности. Поэтому и этот свет, назовем его индивидуальной бесконечностью. Так мы тут и написали. свет Ехида подобен Творцу в действии. Индивидуально бесконечен. Вот что у нас есть по мере нашего роста. То есть и здесь, конечно, у нас образуется 248 и 365 заповедей, то есть исправленных желаний, из которых мы заходим затем в мир Ехида. О мире Ехида, о мире Адам Кадмон, в принципе, Бали Сулам и книга Зор вообще не говорят. Они даже говорят только намеками о мире Ацилут. Потому что нам надо исправиться, в принципе, в основном только от этих первых желаний. Неживое, растительное, животное. И поднять все эти желания мира Асия, Брия, Яцера и Брия в мир Ацилут. Как мы здесь с вами говорили, что, в принципе, вот эти миры, они являются под парсой, с теми самыми, которые ослабляют свет и которые содержат внутри себя неисправленный келим. Если мы все это исправляем, поднимаем в мир Ацилут, на этом наша миссия практически заканчивается. Но здесь у меня есть к вам один маленький сюрприз. Каков он? Немножко наберем воздуха, чтобы в него прыгнуть. Сюрприз этот заключается в том, что то, что мы с вами говорили сейчас, мы говорили всего лишь о мире Асия и пяти уровнях, которые человек проходит в нем. Нефеш, руах, нешама, хая, ехида, мира, асия. То есть все, что я вот здесь вот рассказал, это все говорилось только о прохождении мира асия. А за ним есть еще, естественно, мир Брия. То есть, все эти уровни, которые здесь были мной нарисованы в таком большом виде, они всего лишь рассказывали о этих пяти ступенечках в мире Асия. В чем же отличие между прохождением ступеней Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон в мире Асия от прохождения тех же миров в мире Брия? Или ступеней, или парцуфим, неважно, как сказать. Вот об этом Бали Сулам говорит. Он говорит, пункт 50. Но зная, что все эти пять цветов Наранхай, получаемые, это всего лишь Наранхай света Нефиш. Вот все, чего, о чем мы здесь говорили, на самом деле это всего лишь вот с этой работой над неживым, растительным, животным, человеческим и общим нашим исправлением, это всего лишь работа над неживым желанием. Всего лишь. И совсем ничего нет здесь от света Ора-Руах. Потому что Ора-Руах есть только в мире Яцера. Ой, извините. Где моя? Я ошибся. И нет в них ничего от света Ора-Руах, потому что Ора-Руах есть только в мире Ицера, и Ора-Нешама в мире Брия, и Ора-Хая в мире Ацилут, и Ора-Хида в мире Адам Кадмон. Однако все, что есть в общем творении, во всем, как мы видим, есть и в частном, в любой его даже самой маленькой части. Поэтому есть пять цветов Ора-Таранхай в мире Асия, Но это Наранхай Уранефеш. И точно так же есть пять сферот Наранхай в мире Ицера, Ураруах, пять сферот мира Наранхай Брия, Уранешама и так далее. И знай, что желание духовное возвыситься и очиститься принимается Творцом, только если оно постоянно. И есть полная уверенность в том, что человек больше не вернется к своей глупости. Я вам советую на этой точке сделать замечание, что здесь надо бы прочесть вам комментарий, как называется, Маамар Лисиума, Маса Лисиума Зор, как это называется по-русски, к окончанию комментария Сулам, статья к окончанию комментария Сулам. Там Баля Сулам рассказывает нам, я тут просто немножко дам вам отступление, какой существует вообще у нас патент, чтобы мы связались с духовным миром. Ведь проблема в том, что духовный мир – это мир постоянного, постоянной отдачи, абсолютнейшей отдачи. А у нас существует с вами на сегодня абсолютный эгоизм. Как же мы можем с ним соприкоснуться? У нас даже нет никаких точек соприкосновения. Но вот соприкасаться, не просто войти в него, я уже не говорю, а как-то приблизиться и вот прикоснуться, действительно. Если он находится в абсолютном и постоянном противоположном мне свойстве. Так вот, там Баля Сулам в этой статье рассказывает нам, что действительно относительно духовного мира мы не в состоянии войти ни в какой контакт. Но прообраз духовного мира, который дан нам, каждому в этом мире, как группа и раз, относительно них, даже если мы находимся не в постоянных и не в абсолютных желаниях отдачи, тренируемся на них как бы желать этого, то постепенно из этого мы можем формировать свое правильное отношение к духовному миру. То есть с духовным миром мы не можем войти никак в контакт, если мы не научимся правильно находить контакт с более высшим относительно нас парцуфом, то есть с группой и с равным. К чему я это говорю? Что вот тут вот он и задает вопрос. Знай, что желание духовно возвыситься и очиститься принимается Творцом только, если оно постоянно. Есть полная уверенность в том, что человек больше не вернется к своей глупости. То есть постоянное желание к духовному, чтобы ни разу у тебя не было возможности обратно в свой эгоизм упасть. То есть ты можешь подниматься больше к духовному, но меньше никогда. Как же может быть такое состояние, чтобы все время я только шел прямо или поднимался, прямо или поднимался, прямо или поднимался. А что значит я падаю? А падать значит в состоянии, когда я в духовном, это не значит упасть со своего уровня. Это значит прибавить желание, но не еще прибавить на него исправление. Но на предыдущем желании все равно оставаться. То есть, вот я нахожусь на каком-то уровне ноль духовного. Это уже здесь эгоизм. А здесь уже отдача. Так если мне прибавляют желание новое, и на это новое желание я еще не нашел правильно, как сделать свойство отдачи, но от своего низшего, более низшего желания, то есть предыдущего, я не отступаюсь, я нахожусь на его же уровне, не ниже, то такое состояние в духовном, когда я еще не могу отдавать на прибавившееся ко мне желанию, на этой дельта, оно называется духовным падением. Когда я ощущаю, что я не в состоянии на появившееся во мне новое желание отдавать. Но я не падаю вниз обратно в эгоизм, ни в коем случае. Это называется, что желание в духовном на отдачу. Они всегда постоянны. Постоянны, то есть постоянны в своем направлении. Они могут только расти. Уменьшаться они не могут никогда. Почему? Да потому что человек, который поднимается в духовное, он находится под постоянным воздействием света. То есть через все миры из света бесконечности к нему уже вот сюда вот доходит свет и держит его на этом духовном уровне. И никогда не отпустит его, чтобы он опустился. А если он поднялся на какой-то другой уровень, то уже свет на этом уровне его держит и никогда не даст опуститься. И так далее. Человек никогда над собой не хозяин. И никогда не может сказать, что он будет владеть собой. Потому что только свет может держать на каком-то уровне кли. Как магнит может держать какой-то кусок металла в воздухе и не давать ему упасть. Так вот, знай, что желание духовно возвыситься и очиститься принимается Творцом только если оно постоянно. Тогда Творец воздействует на него свыше тоже постоянно. И есть полная уверенность в том, что человек больше не вернется к своей глупости. И это свидетельство, что Творец, свидетельство Творца, когда он сам говорит, что человек не вернется обратно к своему состоянию прошлому, если вы помните, мы с вами изучали это из предисловия к Талмуде Сарасферот. Оно называется свидетельством Творца о человеке, что человек становится праведником. Откуда человек может знать, что он стал праведником? Из того, что Творец раскрывается ему и уже стережет его, не давая опуститься. И естественно, что если бы Творец отрезал бы свой свет, скрыл бы себя, что называется, то человек бы мгновенно бы, конечно, упал бы с этого уровня. То есть мы всегда подвешены в воздухе. От нашего мира и до уровня бесконечности мы всегда зависим только от той интенсивности света, которая нисходит на нас и которая держит на нас на большем или меньшем уровне. Но в духовном, когда ты входишь в духовное, всегда ты получаешь минимальный свой уровень, и дальше возвышаешься, возвысился, исправил себя полностью еще на каком-то уровне, он становится твоим постоянным минимальным, ниже которого нет, и дальше поднимаешься. То есть всегда Творец держит тебя, является твоим гарантом того, что с этого уровня, который ты полностью завоевал, ты уже не упадешь. Но только потому, что ты подобен ему. И находим, что, как уже сказано, что если человек исправляет неживой уровень своего желания получать, удостаивается парцуфа нефиш, то возвышает и одевает сферу малхут мира сия, конечно же, удостаивается окончательного исправления неживого уровня, так, что не вернется к прежнему, то есть находящемуся под уровнем мира сия, под махсомом. И тогда может подняться в духовный мир сия, поскольку есть теперь очищение, абсолютно несоответствие нашему миру, а именно соответствие миру сия. То есть таков переход, закон перехода от нашего мира в мир сия, только если приобрел малейшее постоянное духовное свойство. Однако остальные ступени мира сия, о которых мы говорили, что это руах, нешама, хая и хида, для того, для получения светов, которые надо исправить уровни растительных животных и человека в его желании получать, не обязательно быть окончательным, пока сам Творец не засвидетельствует, что не вернется больше к своей глупости. То есть, о чем нам Баля Сулам здесь хочет сказать? Это вещь немножко деликатная, попрошу обратить внимание. То есть, если я прошел из нашего мира в мир Асия, нахожусь в мире Асия, и дальше развиваюсь в мире Асия, то есть ращу в себе парцуф, состоящий из всех 613 заповедей. Я специально их не разделяю, потому что в мире Асия еще нельзя разделить их на исполнительные и запретительные. Но я разделяю между ними в том, что они все-таки делятся на нефиш, рох, нешама, хая и хида. В общем. Так вот, Баля Сулам говорит, нахождение в мире Асия должно быть постоянным в твоих исправленных чувствах. Только нефиш де асия. Только здесь оно должно быть постоянным. константой. Только здесь. Во всех остальных уровнях оно не должно быть постоянным. Как написать? Не только не должно быть, ты его не можешь сделать. Не должно быть постоянным. Только здесь. На уровне Асия де Асия. Потому что именно этот уровень характеризует мир Асия. А затем, когда я поднимаюсь и становлюсь уже на уровне мира Ецира, то для меня важно сделать вот эти два уровня, Асия и Ецира в мире Ецира, постоянными. А эти, Нишамаха, Я и Хида, пускай будут непостоянными. И так далее. То есть, каждый раз, если я нахожусь на каком-то определенном уровне, тот характер этого мира, этого уровня, который находится во мне, он должен быть мною исправлен абсолютно. Все остальные, принадлежащие, присоединяющиеся сбоку как-то, дополняющие, то есть мой парцов, они могут быть непостоянными. Это, знаете, подобно специалисту. Я, допустим, специалист по металлам. Так я должен знать немножко там что-то из этой области, из другой, из третьей, из четвертой. Свою область я должен знать абсолютно. Остальные области в той мере, в которой они помогают мне изучать, анализировать, знать свою область. То же самое и здесь. Если я сейчас работаю над желаниями в себе только растительного уровня, значит, все остальные уровни, они мне только помогают выделять этот растительный уровень и работать в них. Я думаю, что на этом мы закончим на сегодня следующую нашу часть. Мы с вами остановимся на этом 51-м пункте. Перед нами еще несколько страниц текста, и они будут очень интересными. Продолжим их в воскресенье с вами в 7 часов утра по нашему времени. Я с нежеланием, но должен проститься с вами. Сегодня у нас много есть одиночных представителей из Карелии, из Лондона, из Нью-Йорка, из Чикаго, из Эстонии, из Ставрополя. Есть телефонные группы по многу человек из разных мест. Есть группа из Алматы. Большой привет, мы пока их еще не видим. Есть много израильских групп, которые подключаются к нам. Более 70 человек, московская мужская группа, прямо передо мной на экране. И женская группа, более 30 человек из Москвы. Также на нашем экране, покажи, пожалуйста, также на нашем экране вы, возможно, сможете увидеть верхний левый угол. Яна из Нью-Йорка постоянно присутствует на наших занятиях. 8 человек из Одессы, следующие рядом с ней. Затем Алик Инна из Миннесоты, Атланта Леоня Эстрин, Женя Фридкин, правый верхний угол из Принстона, Кировоград, следующий в центре, 23 человека, большая группа, Вена 7 человек, и Сан-Франциско 9 человек, внизу левый угол Торонто 12 человек, далее внизу 4 маленьких вида, это 14 человек из Бруклинской группы, под ними 8 Вильнюсской, далее Квинс 4, Киев 3 и 8 правом, в нижнем углу из Филадельфии. Огромное всем спасибо за участие. Мы надеемся, что мы будем думать друг о друге и в наших остальных временах, не только в то время, когда мы связаны друг с другом. Я прошу вас переписываться через нашу общую страничку. Надо выставить еще раз сейчас вот сюда ее адрес. Значит, мы выставим сейчас вам сюда на наш общий сейчас этот форум, перекличку, адрес нашей странички. Вот тут есть уже обновляемая страничка чертежей, где вы можете видеть. Огромный привет Жене Литварю из Питера. Он там сейчас создает нашу новую группу. Жене из Хидеры, женской группы из Пятотыквы. Валера из киевской группы. Йона из Израиля. Из Ришина, из Одесской группы. Гавриэль из Калерии. Я думал, Гавриэль из Москвы. Мужская группа Бруклина. Эльвира Вильнюс. Из Австрии большая группа. Тут снова группа из Филадельфии. Михаил из Израиля. Мила, Украина. В общем, Уренгой. Привет, Америка. Одесская группа Валера. В общем, очень много групп. Алма-Ата, Иерусалим. Снова Алма-Ата, Ирина Израиля. Бренда из Нью-Йорка. Очень рад, что она присутствует. Гриша из Чикаго, Галина из Синдуки. В общем, много-много тут. Эстония из Нарвы. Руслан Владикавказ. Фридкины. Скрантон, Рахель и Борис. Телефонная группа из США подключилась к нам. Татьяна из Бруклина. Из Торонто большой привет. И так далее. В общем, огромное вам всем спасибо за участие. Давайте вместе быть на нашей общей страничке. Это поможет нам. Представляете, если мы сейчас с вами соберемся в Суккот, после того, как мы пройдем все-таки хотя бы этот материал, но общие цели, общие знания, общие новости. Представляете, какое-то уже будет совершенно другое ощущение. И если после тех, кто были у нас на Песахе, увезли с собой такой заряд энергии, что же мы можем сказать о том, что нас ждет на Суккот? Я очень надеюсь, что наша следующая встреча пройдет на ином духовном уровне, что не просто даст нам общее устремление вперед, а оно уже сорганизует нас как единое общее духовное кли, и в течение уже следующего периода после Суккота мы начнем это кли исправлять и поднимать так, что в обозримом будущем ощутим явление высшего мира, раскрытие Творца в нем. Удачи нам во всем этом, будьте здоровы, до свидания. До свидания и удачи всем вам.
Мы сейчас поем все вместе, независимо откуда мы приехали, все можем петь вместе на имя.